Доброго времени суток, за бортом 30 июля 2017 года и в вашем MP3-эфире 255-й выпуск подкаста «Витая пара». Всего один выпуск нас отделяет от юбилея. Вот, что еще добавить? Новостей у нас немного, но у нас сегодня нестандартный суровый мужской состав. Всему, Вова, привет.
Да, Александра, привет. Всем слушателям привет. В эфире, да, два бородача, и, в общем-то, сегодня у нас мало тем, возможно, легкий флут.
Легкий.
МЧС объявило фудерастическое предупреждение.
Да. Ну что, начинаем с первой темы?
Да, сейчас посмотрим, как мы начнем. Тебя давно с нами не было. Старые слушатели, наверное, должны тебя помнить. Кто помнит, ставит лайк к видео.
Кто не помнит, ставит два лайка к видео с разных
айписников. И пишет комментарии, почему у нас не слушал так много времени.
Да.
Так, ну что, давай на нас самой первой легкой темы закопаем в очередной раз флеш и порадуемся этому факту.
Потому что... Ну, флеш очередной раз закапывают, но уже на уровне, собственно, компания Adobe объявила, что она прекратит поддержку флеш, и сопровождение будет осуществляться только до конца 2020 года. Это официальная информация. Я тут не буду, наверное, всю новость перечитывать, скажу только, что он, к сожалению или к счастью, HTML 5 победил, и Джобс был прав. Вот. Как бы, а я в это не верил. Вот честно, я в это не верил, потому что вот эти всякие флеши, скажем так, в старом веб-браузинге, они как-то были милы сердцу, что ли. Черт побери.
Ну, потому что они на тот момент предоставляли интерфейс и возможности сильно более разухабистые, нежели привычный нам HTML5 на то время. Плюс, видишь, мало было ж принять стандарт HTML5, нужно же было еще браузеры под него написать. Сейчас прошло время, появились HTML браузеры. Появились веб-браузеры уже не знаю какого поколения. Слушайте, или скажите, напишите нам, какое сейчас поколение браузеров используется. Вот. Появились всякие веб-ассембли и прочие вещи, движки JavaScript'а ускорились кардинально. Вплоть до того, что на JavaScript'е начали писать не только фронт-энд, но и бэк-энд, то есть всякие серверные части и там в сторону Node.js'а. Ну и такие, почему нет, если да.
Я вот знаю, что думаю, ну вот, например, в моей практике флеш использовался для мультипликации. Я понимаю, что он там не умрет сразу, потому что, ну, на флеше куча чего делается. Но, скажем так, возможно ли то, что через условно 10 лет флеш отомрет в принципе везде, не только в веб-среде?
Почему через 10 лет? Если браузеры прекратят его поддержку совместно с Adobe, да?
Угу.
То есть она сейчас большая часть браузеров поддерживает его либо установкой плагина, что далеко не всегда приветствуется, либо там, ну, установкой того же плагина из коробки а-ля Chrome, Chromium. И к 2020 году браузер обещает просто из себя убрать поддержку флеша. Если в индустрии не будет никаких глобальных потрясений, петиций и матерных слов... А по сути, большинство современных там сайтов, ресурсов флеш не используют, не нужен он им, тяжел сильно и грузится долго, а юзает HTML5 со всеми там аджаксами, веб 2.0, 3.0 и вот этим всем, угу. Да?
То ну, старая неповоротливая технология в конечном итоге.
В конечном итоге эта старая неповоротливая технология сдохнет сильно раньше, чем через 10 лет.
Ну, хорошо, например, вот Macromedia Flash, на котором вот, те же самые мульты делаются, она-то куда уйдет? Если на ней делаются довольно серьезные вещи, сейчас она никуда не собиралась задыхать. Но не для веб-среды, для постпродакшена, но вот тем не менее. Возможно ли, на твой взгляд, потому что там все равно движки, там вся начинка, ну и там база-то старая, в общем-то. Возможно ли переход на какой-то качественно другой, я не знаю,
ничего. Я сейчас даже не знаю, чем делается анимация, понимаешь?
Flash,
если раньше...
Flash.
Ну, то есть альтернатив ему за столько лет не появилось.
Причем, нет, альтернативы есть, знаешь, совершенно там различные под разными китайскими названиями, но тем не менее они все равно используют в итоге Flash. И проще просто брать программу от Adobe. То есть, ну, я имею в виду как компьютерную.
У меня почему-то ощущение, что Adobe прекращает поддержку и развитие именно веб-направления.
Я флеша. Тоже думал, что веб, потому что, ну,
Все остальное Adobe очень не любит закапывать придуманные ей же индустриальные стандарты.
Ну, и денежку, собственно, для себя же.
Ну, естественно, Macromedia Flash сколько сейчас стоит, кстати, там, в чем разрабатывают флеш-то?
Сейчас. Что-то больше штукаря. Ну,
УЕ. Зеленых или наших?
УЕ, конечно. По-моему, да, профессиональные, именно профессиональные для разработки стоят 1200, что-то такое. Не помню, не буду брать, но вот в этом диапазоне.
Вот. Не будем же мы гонять какой-нибудь там, прости господи, 3D Max или Blender для 2D анимации.
Ну вот. Ну, в общем, что же. Порадоваться этому вообще, как? То есть, все-таки будущее наступило?
Ну, то есть в вебе таки да. И таки можно порадоваться, налить и выпить. Потому что, ну, флеш дыряв, флеш жрущ.
Слушай, когда Джобс вообще говорил, что давайте закопаем, как давно он это предсказал?
Если вспомнить. Вместе с айфоном.
С первым самым?
Да.
Ух ты ж, как.
Да.
Ну.
То есть изначально была ставка на то, что даже на iPhone не надо будет ставить приложух, потому что все приложухи это будут типа, ну, просто линки до каких-то ваших веб-приложений. Эту идею еще в свое время не только Джобс ее и Гейтс озвучивал, но как-то не взлетает, потому что канал везде не всегда стабилен, да и люди не все хотят держать там. Да и не всегда это целесообразно. Гонять, допустим, тяжелые игрушки оказалось очень проблематично между собой и...
Ну да, и скорости еще вопрос. Большой вопрос, да. Скорости.
Хотя я тебе скажу, что в PC-гейминге сейчас местами появляется такая тема в виде того, что ты просто... У тебя слабая машина, и современные игрушки идут далеко-далеко, не все и далеко, не в том качестве, в каком ты хочешь, но ты можешь арендовать в облаке машину с установленной игрой и играть онлайн.
Это я знаю, слышал, здесь у меня вопрос такой, это очень простой. 60 FPS реально ли? Потому что многие экшены, им нужно минимум 60 FPS.
В реал-тайме, не знаю, не пробовал. Вот
в реал-тайме, потому что да, хорошо, ну окей, там толстый канал, но все равно задержка-то идет, то есть это не... Да, я слышал об этом. Причем, по-моему, даже это известный, у которого все покупают игры, как вам?
Steam.
По-моему, в нем реализовано, да, что-то такое подобное?
Нет, какие-то отдельные сторонние сервисы. Steam позволяет свои игры стримить там куда-то.
Ну, понятно, значит, я путаю. Нет, мне казалось, что Steam уже и до этого дошел.
Нет, играть Steam конкретную dedicated, грубо говоря, машину под твои игры не выделяет. Увы, ах.
А жаль. Была бы очень... было бы, согласись, прям вот, ну напрашиваться, это, мне кажется.
Ну, возможно. Вполне.
Так, ну что, дальше как-нибудь?
Ну да, потому что мы можем с тобой уйти куда угодно и вернуться к любимой нашей с тобой фотографии. Кстати, ни одной фотоновости не вижу.
Да были новости, я сейчас не хочу просто эфир засорять. Ну.
Апертурой 2.8.
Да. 0.85, не хочешь?
Да. А на сколько, простите? Фокусная.
85, на 0.85. И 0.75 есть. Но сейчас, ты знаешь, сейчас, если это такой микро-офф-топ, скажем так, вроде бы стекла, что были 10 лет назад, то же самое сейчас, а за счет очень серьезно усовершенствованных компьютерных технологий, которые разрабатывают, собственно, элементы стекла и, как ни странно, прости господи, наночастицы, которые их покрывают, именно Т-пропускание, то есть именно реально света, сколько проходит в объектив, стало сильно больше. То есть, ну, можно написать дырку 2.8, а будет света проходить там на 3.5. Ты понимаешь разницу, да? То есть F и Т не одно и то же. И сейчас стекла позволяют 0.85, ну, 0.75 фиговенько, но тоже можно. В общем, так.
А при каком фокусном расстоянии?
Ну, 85-й, 100 с чем-то, ну, то есть портретники и дальше. Обычно для чего это и надо. То есть, ну, сейчас хорошо, окей. С метабонами ты можешь получить на широком угле 24 мм, но широкий угол. Сейчас тебе скажу. 1.1 реальный Т светопропускания. Это практически, ну, это круто, нет?
Я сижу, перевариваю.
Да, ну, поверь мне, просто.
Да не, я тебе верю, я понимаю, что это круто, что такой светосильный объективчик.
Причем это не 70-е годы, которые, знаешь, все мыло-мыло. То есть свет-то есть, но что там непонятно. А как бы нет.
Нет, я просто представляю, что это вот можно выкинуть все половину нашего студийного света.
Да,
и
да.
И но просто снимать при естественном и получать очень вкусную картинку.
Да, но это весит. То есть это реальный вес, но ты понимаешь, там не 2 стекла, и не 10, и не 12, и как бы.
Ну, это и весит, и стоит, но мы, блин, мы же наркоманы, мы же с тобой пойдем и почку продадим. Может быть, не свою, но...
Я готов твою или чужую. Почки собрался продавать. Так, давай дальше.
Благо, у нас есть способ захватить несколько лишних почек, потому что у умного пистолета...
Ты в конец не хочешь ее подпустить? Хочешь здесь?
А ты что,
давай, давай, окей. Я просто думаю самую такую мякотку, или как там называется, наконец оставить, нет?
Самый жир? Ну, можно и...
Не казалось. Может, про Телеграм поговорим, нет? Как ты считаешь?
А, Телеграм? Ну, можно поговорить про Телеграм, потому что я на Телеграм зол внезапно. Я его любил нежной любовью, пока
я
не перепытался
недавно стал пользователем Телеграма, собственно, из-за Александра Обливального, поэтому в большей степени.
Вот. И ты тоже на него зол?
Я не очень понимаю его, потому что для меня это просто очередной мессенджер, но вот зачем? Я не понимаю этой фишки Телеграма.
Видишь,
защиты.
Да, и защита его вызывает вопросы в свете нашей новости, да, что Телеграм на самом деле не всегда очень корректно относится к вашим данным. Если, грубо говоря, вы дали свой телефон позвонить. Я так помню, не даже не позвонить, а попользовать, то есть ставить туда там чужую симку и сделать несколько вызовов, то Telegram как-то это понимает и контакты с этой сим начинает складировать к себе и привязывать к вашему Telegram-аккаунту. И в результате через некоторое время у вас в списке контактов появляются какие-то левые записи, которые вы не добавляли и непонятно вообще чьи они.
И это только одна из уязвимостей, или вообще есть возможность облачного добавления контактов?
Не знаю. Наверное, есть и какая-то облачная, раз... Ну, раз их смогли вот здесь вот так вот поймать, не то чтобы за руку, но приятного мало, да, то наверняка есть где еще поковыряться, и команде Дурова надо...
Ну вот я тут еще сейчас дополню Александра, что если кто-то позволил на своем смартфоне товарищу авторизоваться под другой учеткой Гугла для каких-то целей, там, ну не условно, то в Telegram подсасывает чужие контакты навсегда из другой учетной записи Гугла. И это и как бы...
И удалить их оттуда нет вообще никакой возможности, как я понял.
То есть любовь, ну... Мне это напоминает, скажем так, другое приложение, Друп, телефонная звонилка, она очень интересна тем, что, ну, лично мне звонят совершенно разные там товарищи, она говорит, ну, хотите зарегистрироваться в нашем сервисе, давайте там, скажите, кто вы такой, у вас такой номер, я зарегистрировался. И Друп серфит, проверяет, что за телефон звонит, неизвестный, и говорит его контакт, ну, просто из облака вытаскивает. Это интересно, но это люди добровольно назвались, и как бы они понимают, в каком сервисе они работают. А тут Telegram тебе дает контакты
всего.
Всего. Ну, в общем, это баг, а не фича.
Ну, такие никто не сомневается. Это старый, напоминает мне старый анекдот, да? Здравствуйте, Иван Федорович Аникин, 39-го года рождения, ныне нигде не трудоустроен. Говорит, здравствуйте, неизвестный офицер ФСБ. Как вы нас вычислили? Вы мне на выключенный телефон звоните.
Ну вот... Очень в точку анекдот. Я просто лишний раз хочу сказать, что, к сожалению, сверхзащитные мессенджеры, которые, среди которых мои там, коллеги, друзья говорили, что это только Telegram несколько лет назад, сейчас, ну, как мы понимаем, это не совсем так, мягко говоря.
Плюс, как внезапно Telegram оказался сложен в понимании простыми смертными.
Это что ты имеешь в виду?
Ну, у меня же случилось очень странно. У меня жена себе наконец-то решилась приобрести смартфон.
Да, за что можно ее поздравить?
Не знаю, поздравить или пожелать мне терпения.
Ну-ка, подробнее.
Вот, ну и выяснилось, что Telegram даже моей супругой, которая, в принципе, в прошлом айтишник, да?
Угу.
И только потом уже моя супруга. Как бы он...
Айтишников в отставке не бывает.
Ну да.
Угу.
Вот, он не сильно интуитивно ей понятен, и приходилось там объяснять какие-то моменты, как допихнуть меня в контакт-лист именно Телеграма, почему-то не подсосался из основного контакт-листа, еще какие-то действия, в общем, ругается она на него разными словами. Но... Плюс, как выяснилось, если передавать в Телеграм контакты как не как текст, а как V-карточки,
как V-карта, ага.
То он не понимает этого. WhatsApp понимает, а
да
Телеграм
ладно.
Нет.
Да ладно, вот так, да?
Вот даже так, сегодня был вообще очень неприятно удивлен, когда, ну, ой, у меня там нет контактов там этих, там общих знакомых, родственников, говорю, ну сейчас я тебе их накидаю из своей адресной книги, и, ну и по привычке все в телегу.
Ну,
вот, и я туда, мне оттуда она только номера перекидывает, а всякие дополнительные поля вроде там имейлов, каких-то профилей в социалочках, еще чего-то, вот фиг.
Кстати, народ, кто нас слушает онлайн, я не знаю, если кто не смотрит, напишите вообще, телега для вас зачем? То есть она вообще что для вас? Это какие-нибудь боты интересные или как это вообще?
А я, кстати, не понимаю, а нахрена нужны
эти боты? Вот я тоже не понимал, но мне товарищ попытался объяснить, что, в общем-то, например, там бот по поводу парковки. То есть они заблокировали тебя, ты телефонный номер к боту пишешь такой-то, там 3355, и он говорит, это такая-то машина, и номер этого человека такой-то сотовый. Ты ему звонишь, говоришь... Мужик на букву М, ты меня заблокировал. Как, например, такой вот интересный бот. Или,
ну,
например...
К этому боту много вопросов по соблюдению закона 152 ФЗ сходу.
Слушай, но люди все-таки добровольно свои номера так не отдавали. Я так...
Ну, а вот к ребятам придут прикольные ребята из ФСБ и позвонят им на выключенный телефон.
Тут с одной стороны, да, с другой стороны, Литрес, и насколько ты знаешь, бот, который книжки позволяет скачивать всякие разные.
Нет, я не пользуюсь, меня либо привожу, понимаешь,
тоже не пользуюсь. Ты меня не убеждай, я не пользуюсь.
Нет, я просто тебе объясняю интересную позицию. Все вроде носятся с этими ботами, но я держу мессенджер скорее для общения, не для разговора с роботами.
Да,
и
да,
когда
да.
у меня там... История этих чатиков, да, я в ней держу там. В первых главах должны быть те люди, ну, которых я хочу дотянуться вот в два клика мышкой, грубо говоря, да? И когда мне там в первых начинает оказываться один бот, второй бот, третий бот, а живых людей нет, ну, нахрен мне это надо. Я для всяких таких сторонних дел лучше буду держать отдельный апчик, который я, опять-таки, не надо будет выискивать в списке контактов, а просто, ну, тапну на главном экране, и все.
У меня же, в общем-то, такая, ну, параноидальная или нет, в общем, концепция минимализма, в том числе и фильтры информации поступающей, всякого шлака и всякого ненужного. И я тут как-то случайно на бот подписался Вайбера, вот, есть такой, и что-то смотрю, какие-то все время какие-то посты, какие-то сообщения, я думаю, нафиг оно мне надо. То есть получается, что и так дофига с кем общаешься, разные мессенджеры по работе, куча там твиттеров, ну, это понятно, инстаграмы, ла-ла-ла. А тут еще и эти боты тебе будут какие-то, ну, в общем, слишком много переизбыток информации, переизбыток средств. Да. И они еще и с дырками, как в Телеграме. Ну, а какие плюсы-то? Ты мне хочешь скажи, что да, я вот недавно подключился к этому, нафиг Телеграм, зачем он мне нужен, объясни.
Да вот и я сейчас не знаю, нахрен. У меня Телеграм был заведен тоже скорее под влиянием товарищей там... Когда мы с ребятами из i10 общались плотно, они все сидели на Телеграме и меня как-то туда затащили.
Но это было очень безопасно, поэтому...
Да, это тогда было, да, тогда Телеграм был сильно более другим. Потом там завелся вот чатик Витой Пары в количестве двух штук. И, собственно, больше кроме Витой Пары тебя и жены у меня там никого нет.
Как-то это грустно звучит, я не знаю почему.
Ну, потому что матушка у меня сидит в WhatsApp, он ей интуитивно понятен, у нее там подружки, у нее там все.
Кстати говоря, знаешь, что очень интересная вещь насчет WhatsApp? WhatsApp или Viber?
WhatsApp, Viber у меня нет нигде. Viber я заводил ради тебя, и когда наше с тобой именно профессиональное сотрудничество... канула в лету, я с большим удовольствием ее к чертовой матери.
Объясни, почему? Потому что, ну, не совсем офф-топ, все-таки немножко в тему. Вот мне Viber безумно удобен. Моим всем друзьям, коллегам внутри Российской Федерации, ну и стран СНГ, Viber удобен реально потому, что, ну, есть нормальный, условно нормальный клиент для писюка на телефоне, и как бы это реально удобно. А почему-то коллеги из-за границы или там из-за бугра, они там WhatsApp предпочитают. И Facebook. WhatsApp и Facebook. И девчонки, которые у меня везде там перемещаются, приезжают в Россию редко, они говорят, Вов, мы только в Facebook, причем они звонят мне на Facebook, и только WhatsApp. То есть Viber никак. Вот у тебя есть какая-то мысль, почему СНГ так любит Viber, а все остальные любят WhatsApp?
У меня ощущение, что это было связано с тем, что в свое время... WhatsApp был, пусть минимально, но платный. У них же
Доллар в год, что-то такое там.
Да, что-то было, были какие-то смешные суммы, но вот психологически было это. А Viber был изначально вот на шару. А как тебе известно, тяга русского человека к халяве.
Ну да, она непобедима.
Непобедима вообще никакими адекватными способами.
А чем Viber-то так плохо? Мне просто WhatsApp жутко неудобен для меня, вот прям вообще прям.
Понимаешь, мне не все не нравятся.
А, вот так. То есть одним злом меньше из этой серии.
Да, просто Viber для меня был какой-то сильно цветастый, сильно вот, я люблю немножко унифицированный. Мне, может быть, за это нравится Telegram, у него более спокойный интерфейс выдержанный.
Ну, какой-то. Я бы сказал, что у него прям совсем спокойный интерфейс, черно там синий какой-то там, то есть прям вообще
связь
такой.
Вот этим и нравится.
А, вот оно как. Ну, ладно, буду знать.
Я, конечно, могу сесть и перенастроить WhatsApp вот, на цвета линуксовой консоли.
Ну, вот,
кстати,
например.
Кстати, блин, надо... Но вот только нахрена мне тратить на это столько времени, когда есть Telegram, который из коробки дает мне очень минималистичный простой интерфейс, который меня не раздражает.
Слушай, а ведь в Телеграме, насколько я знаю, нету полноценного клиента для писюка, который бы работал как приложение. Никак нас...
Есть, почему?
Есть именно клиент, как Viber. Такой
а,
же.
Подожди, в WhatsApp или в Телеграме?
В Телеграме.
В Телеграме нет. Есть.
Вот в WhatsApp, нет, там,
в WhatsApp там. Вообще нифига нет. В Телеграме есть и приложение для писюка, и веб-версии, и КЦ, и желтые штаны.
Так, это интересная новость этого. Собрались
айтишники. Это несколько меняет.
Да, но это меняет. Мое отношение к Телеграму сильно меняет лично. Ну, потому что.
И как раз этим мне нравится, в том числе Telegram, что если у меня нет даже смартфона, я могу пользоваться Телеграмом.
Вот, ну это за что мне нравится Viber. Это, собственно, единственное и главное, за что мне нравится Viber. Да. Что не надо быть Wi-Fi, все время онлайн. Ну вот, вот. Тогда ладно, жри все мои контакты, сволочь такая, Telegram. Так, ну что у нас там дальше по списку?
У нас там дальше разные статья The Verge по поводу... фичи разных Windows 10 File Creators Update.
Ну, давай расскажи, пожалуйста, об этом.
Сейчас я ее сам открою, потому что она еще и не на нашем языке.
На бусурманском.
И я ее плохо... Да, на бусурманском, но Windows... А, даже не изверяешь, Windows Central. Вот. Ну, много косметики, господи. Не буду я дизейблить от блок. Сдохни с голоду, раз ты такой...
У меня то же самое, да. Adblock не любит никто, но тут...
Adblock любит пользователи.
Да, да, да.
Так, что, они наконец-то разрешат масштабировать старт-панель. Меню старт-панель, господи. Меню пуск, конечно же. По горизонтали и диагонально. Так, скроллбал, всякие... UI мелкие фичи типа появляющихся только когда нужны скроллбаров, за что надо убивать сразу. Вот ты любишь, когда скроллбары пропадают? Я терпеть ненавижу.
Я не вообще, да. Ну, я просто не люблю всех убивать сразу, но я не очень приятно к этому отношусь, мягко говоря. Фу.
Переделанное меню нотификаций. Про фичи для Edge нам интересно говорить, что-то добавили лишний PDF, поддержку GPUB, какие-то UI.
Да, наверное, нет, но скорее все-таки UI там так под... Ну, хорошо, что Microsoft понял, что как-то интерфейс должен быть френдли, вообще хоть как-то, ну, работает. И причем неплохо работает в этом направлении, на мой взгляд.
Для меня Edge все равно не может отвязаться от мысли, что это Internet Explorer.
Пусть ты вот про браузер вот... сейчас.
Да.
А, нет, ну это понятно. Я вообще считаю, что... Я говорю про вообще про саму систему.
Да нет, сама система сейчас очень френдли.
Да, она вылизанная. Ну, так. В своем стиле, конечно, квадратно, но...
Но она стала сильно приятнее, чем восьмерка. Вот.
И она, главное, удобнее. То есть понятнее,
и
что
и для меня она... Я тыкал, не знаю, macOS, но с macOS я не жил. macOS я только тыкал. Ну, блин, для меня все-таки... Восьмерка приятнее, и добавленная в нее там поддержка разных линуксовых утилит только добавляет ей плюсиков в карму.
А, так.
Видишь, для меня долгое время в пользу Mac OS говорил плюс, что это POSIX совместимая операционка. То есть я там могу запустить Bash нормальный, SSH, вот это вот все, что я так люблю. И что мне так нужно в работе. Но сейчас мне нафиг не нужна macOS, мне бы вот вообще выкинуть на работе винду и поставить вместо нее Linux.
Это, по-моему, твоя мечта из подкаста в подкаст, как-то так потихонечку.
Ну, я ничего не могу поделать с любовью больших корпораций к винде и к непониманию. Я понимаю, что не хотят иметь зоопарк, не хотят иметь проблем с драйверами, потому что годы идут, а проблемы с железом вообще никуда не деваются. Ну, тут от слова совершенно.
Я бы предложил бы, Саш, чуть-чуть еще чуть-чуть про новость рассказать, про Windows, про косметические изменения. Но тут, наверное, надо сказать, что, наверное, мелко-мягкие пытаются утянуть в облако все больше. Естественно, там лучшая поддержка всех документов из OneDrive, но уж давно пора, казалось бы, не знаю. То есть для меня это новости, которые должны были 5 лет назад работать. Теперь вы можете работать, печатать на PDF-файл непосредственно Microsoft Edge в их браузере, который, ну... Ну, мне кажется, это должно было быть вот уже априори. Вот, ну, сильно улучшена PDF-поддержка, я так понимаю, что...
Ну, они как раз и делают, я так смотрю вот на список изменений, как раз идет...
Я тоже читаю.
Поддержка EPUB и PDF-а и минорные допилы. Ну, про эмодзи мы говорить не будем, потому что это тест на IQ проваливает большинство пользователей интернета.
Ну, ты знаешь, а с другой стороны, эмодзи привлекут пользователей. Вот с другой стороны, ну, просто это та вещь, которая, ну, сильно юзер-френдли.
Зачем?
Для блондинок френдли.
Отстреливать.
Стрелять. Тогда Microsoft кушать нечего будет. Они же туда, мне кажется, нацеливаются. Но для удобства. То есть,
оставьте эмодзи на телефонах, не поганьте мне операционку.
Пусть мне будет меньше бесит, настроек, когда... но больше всяких флюшек. Я, конечно, сторонник больших настроек. Больше. Я вообще бы на любой системе бы делал бы стандартные настройки, чтобы было понятно любому и каждому. И кнопочку расширить настройки, где как бы.
Я бы просто это при установке спрашивал. Вот, чувак, ты хочешь жить как все или по-своему?
Ну, или так, например. А понимаешь, запиливать все это глубоко-глубоко или вообще не иметь возможности настроить под себя, и это все системы потихонечку к этому скатываются.
Кроме откровенно опенсорсных всяких KDE.
Ну да, да, кроме KDE-шных вещей. Но это неправильно, потому что не все же хотят быть потребителями вот такими совсем тупыми.
Ну, я думаю, что рано или поздно рынок сыграет в обратную сторону. То есть мы наблюдаем сейчас движение туда, и скоро начнется движение обратно. Ну, как хоббит такой.
Ну, возможно. Надеюсь. Я лично надеюсь на это. Кстати говоря, вот они Cortana. Что там, они сделали отдельную область настроек Cortana. Но я вот, честно говоря, ты слышал какие-нибудь супер новости про Cortana? Что с ней? Насколько она жива? Насколько она умна стала?
Не, Cortana жива. Cortana рулит, бибикает. Угу. И с ней все хорошо. Единственное, она по-русски до сих пор no understand.
Ну, потому что, по-моему, русский рынок как-то не очень интересен многим компаниям, увы, кроме китайцев.
Почему? Он интересен был в Японии достаточно, но условно быстро запилили поддержку. Он интересен Google, который не отстает, и все-таки Google Now understand по-русски.
Нет, это да, но это уже старые, ты берешь совсем старые разработки, я имею в виду совсем современные помощники.
Ну, современные, мы ждем, когда придет он и в ассистенте, в Siri он как бы... У Siri как бы не было таких глобальных изменений типа Siri 2.0, чтобы в ней снова отвалилась поддержка. Я забыл слово. Поддержка вот этих всех голосовых умных функций.
Ну, то есть все-таки получается, винда отстает больше, чем остальные игроки рынка.
В плане голосовых помощников, да. С учетом того, что голосовой помощник сейчас является конкурентным преимуществом, а не игрушкой.
Да, сейчас уже, да, я помню, что мы с тобой как-то общались на эту тему, на тему «Окей, Google», лет, не соврать, 4 года назад, может быть. Но тогда это скорее мы игрались, и это было так, но узнает, не узнает. Теперь, когда говорю лично я «Окей, Google», все телефоны в радиусе, не знаю, 2 метров слушают все такие «Оп!».
Я понимаю, я долго не мог понять, нахрена мне вообще Папу Кальян на тему вот этих «Окей, Google» и голосового помощника.
А сейчас твой use case?
А сейчас я вообще не совершаю ни одного телефонного звонка, просто доставая телефон.
Ох, какой ты. Вот это да, вот это сильно. Нет, я не настолько крут.
То есть, как понимаешь, я долго не мог понять, как мне его использовать, пока я не перешел на гарнитуры.
А, ну с гарнитуры, конечно.
Все, из гарнитуры я телефон из кармана вообще не достаю. Просто долгое нажатие кнопочки... Он сам поднялся, что хочу, позвони тому-то. Все, он даже не спросил, там, на какой мобильный домашний. Второй, третий, четвертый, даже назвал по циферкам эти номера. Я все время ржу над гугловым синтезатором голоса, но, в принципе, он понятно все. Там ошибается с ударениями, но говорит-то он понятно. Все, и круто, пошла
я,
работа.
Честно говоря, так... У меня он, честно говоря, очень неспешно работает. Прям очень неспешно работает.
Я просто как делаю? Я, когда понимаю, что мне надо позвонить, я чуть-чуть заранее прижимаю кнопку, пока он там поднялся, продумался, и вперед.
А, ну...
Плюс интересно. У него точность распознавания очень большая. Да, даже там, да. Если говоришь чуть в сторону, в метро, где еще толпа школьников едет, он все равно понимает, о чем
даже
ты.
Даже метро понимает?
Да, то есть, ну, может быть, наше новосибирское метро более тихо.
Какие вы суровые новосибирские IT-подкастеры. Ну, круто, нет, круто. Я, ты знаешь, нет, я как-то пробовал, настолько я не дошел. Я сейчас просто использую, как что-то там найти в интернете, погоду, что-то там, новость, то есть, ну, так.
Ну, вот я как раз его за новостями не гоняю, а вот звонить именно, какие-нибудь таймеры поставить, будильники на утро.
Круто, круто, это прям круто. Ну.
Научился он бы еще корректно отключать повторяющиеся будильники, цены бы ему не было.
Ну, все же идет, в общем-то, в ту сторону, что мы можем с ним общаться, как уже с некоторым условно-человеческим объектом, да, то есть, эй, ты, тот будильник, тот, который прошлый, ну, ты помнишь, поставь мне, ну, часиков на 10 примерно, ну, ты меня понял, ну, и отключи, потому что я просплю. А, хозяин, господи.
Ой, все.
Ой, все, да, ой, все. Ну, вообще, собственно, если про Windows 10, собственно...
Да, по Windows 10, если отвлечься от всяких там конкретных... То есть они переделывают меню настроек немножко, добавляют ему... добавляют отдельную область, где будет разная системная информация, так как они называют, системное здоровье.
My People Hub, где будут всякие все контакты, так понимаю, да?
У них появится наконец-то сервис, который сможет чистить мою папку загрузок, если там в какой-то файло лежит больше 30 дней.
Слушай, ну не прошло лет... не прошли все эти годы, я бы так сказал.
Да-да-да. Ну. Удаленное подключение теперь переедет, и, видимо, из панели управления в Settings App. Игровой монитор, как бы, мне не сильно интересен. Мне больше интересно, вот как они называют, General Improvements. То есть она будет более умно как-то тротлить, неактивно тротлить, ограничивать в ресурсах неактивные программы.
Ну, они же там говорят, как обычно, в очередной раз, что они там улучшили энергоэффективность системы всей.
Вот мне больше нравится Windows 10 now runs on ARM 64 архитектур. То есть они все-таки договорились с Intel'ом и спокойно могут теперь запускать десятку на квалках.
Я бы потрогал. Мне это тоже новость крайне интересна. Ну, 835 сейчас же всех на слуху. Я бы посмотрел бы, насколько все оно работает, как вообще. Потому что новость интересна. Вообще сама идея, что теперь тебе нужен только один смарт, причем ты работаешь на виндовых. Ну, это интересно. Надо щупать.
То есть, ну, это как раз будет все-таки очередная, видимо, реинкарнация Windows Mobile какого-то.
Ну, это уже сейчас... все-таки не Windows Mobile, это совсем... полноценное приложение все-таки. Я так же понимаю, не оптимизированное.
Ну, вот я так подозреваю, что это вот... Тут, помнишь, мы все время рассказывали про телефоны Ubuntu, которые вот при вставке в какую-то там док...
Да, там док, да, она...
И много кто пытался сделать это, да? И не у всех получалось.
Последняя восьмерка, потому что... она типа работает в псевдо там режиме ПК, но только на андроиде.
Вот. И мне интересно, все-таки получится ли у Microsoft наконец реализовать эту задумку?
Ну, это напрашивается, потому что на самом деле соединение, ну, по крайней мере, непрофессионального софта пользовательского на смартфоне и вот ПК, и там, возможность работы с Windows среде, это крайне интересно. Ну, наверное, мне кажется, 2-3 года должно быть еще.
Ну, прикинь, какие-то широкие области открывает. Я сижу с каким-нибудь армовым там планшетом, ноутбуком, да? Через Wi-Fi коннекчусь к мрак третьему. Или что сейчас там? Или вообще какого-нибудь широкоформату. И потом тут же на этом же устройстве поднимаю на арме Photoshop и обрабатываю.
А, ну... Да...
Все это не выходя из парка или из какого-нибудь вейп-шопа.
Ну, в общем, сейчас вейп-шопа, прости, господи, перекрещусь сейчас. И ты туда же.
Конечно.
Ну, сейчас я мысли соберу в кучку. Ну, как бы, нет, ну, в принципе, сейчас все оно уже сейчас так же и работает сейчас, только через Wi-Fi на Android или через Wi-Fi на писюк. А нужно, чтобы это было и туда, возможно, как бы без, ну, без изменений. То есть, в принципе, уже половина пути пройдена. Вот то, чего
ну, только вот как мы как-то не можем дойти оставшуюся половину пути. Отвечая Юрию Кротову в нашем чатике в Телеграме, который жив и в котором можно приходить не только во время записи подкаста, а даже не просто можно, а нужно приходить, то, что у Microsoft нету своих смартов, как бы не мешает им жить. У Гугла по факту ну, их тоже нету. Да, есть пиксели, но это не гугловские аппараты все-таки.
Ну, вообще, то, что Windows так как-то некрасиво запилил, на мой взгляд, некрасиво свои смарты, это как-то, ну, понятно, что они выдержали конкуренцию, но все-таки, ну, как? То есть мы должны признать, что это большой, крупнейший провал Microsoft.
Вот только ну, так. С другой стороны, я подозреваю, что выпиливание Microsoft своих смарт-линейки, своих смартфонов сродни очень сильной кастрации линейки Apple Джобсом в свое время. Они поняли, что они не тянут, они поняли, что текущие железки вообще даже, может быть, не отражают видение компании по этому вопросу. Ну и зачем это мертворожденное сердце закапывать?
Правильно, что они. Я же не говорю, что мне нравился там Windows Phone. Просто вопрос в том, что это все-таки было не выстрелившая вещь. То есть такой вот, ну, если мы возьмем Samsung с Galaxy Note 1, который о, широкая лопата, о, господи, ужас, а в итоге весь рынок изменился, да, под воздействием ноутов. То я надеялся, что будет третий игрок на рынке Android / Apple / Microsoft, потому что просто конкуренция есть хорошо для потребителя. Просто поэтому. И надо заметить, что вот первые Microsoft, когда вышли, они все-таки не тупили, ну, быстро работали. И эти плитки с небольшим количеством программ для бабушек и дедушек были удобны. Уже просто было понятно. Тупо просто понятно. Ну, какая-то была небольшая альтернатива, прям в самом начале. Было интересно.
Ну, долго Microsoft не смогли как-то заинтересовать разработчиков, ну, и это все пришло к тому, к чему пришло. Мне интересно все-таки реинкарнация. То есть я жду вот эти все потуги Microsoft задружиться с Qualcomm, поднять Windows 10 на ARM. Но все-таки я не верю к тому, что они просто начнут клепать какие-то PC-ки на ARM, и мы увидим... бюджетные серфейсы на 835-х.
Почему бы нет?
Увидим, но это был бы сильно пшик. Я бы все-таки и здесь бил в сторону именно таких вот смартфонов. И Microsoft же, что самое удивительное, несмотря на то, что линейка мобильных устройств закопана, она не отказывается от концепции Universal Windows App. Она не оставляет свои какие-то разработки на мобильном рынке. И то есть я все-таки жду реинкарнации Windows Mobile 2.0.
Ну, посмотрим, это было бы интересно. Согласен с тобой, но желательно уже в другом качестве, в намного более...
Естественно, ну, сильно более...
Учтя ошибки прошлого, ну потому что. Давайте, наконец, сделаем это. Тогда будет круто, я с тобой полностью согласен, поддерживаю. Десятку, что ли, накатить?
Накати, слушай, я вот сколько бы ее ни ругали, вот здесь не могу найти для себя поводов для грусти.
Ну, видишь, он же классическим образом, там, восьмерка плохо, десятка хорошо, там, не знаю, там, Vista ужас, семерка забыл.
Ну, и Microsoft решила прервать традицию, просто после десятки новых операционок не будет.
Ха-ха-ха, хорошая шутка. Так, ну что, дальше?
Давай дальше, что у нас осталось?
Я бы не знаю, я бы... Самое смешное или что-то есть...
А все, а больше ничего нету, мы все обсудили.
Я предлагаю, да, обсудить.
Мы можем, конечно, про Федору поговорить, но это, знаешь, это... Тебе, наверное, про Федору будет совсем скучно, а я скажу, что использовать докер на боевых системах, которые активно будут использовать ввод-вывод на диск. Ну, вы, конечно, смелые товарищи, и безумство отчаянных скидки на кладбище.
Сегодня однозначно будет забавный, по крайней мере, по такому юморному контенту подкаст.
Ну, я бы, вот честно, я бы не стал. Давай тогда за...
Собственно, чем хотим, наверное, подкаст немножечко подзавершить. Забавной новостью о некотором пистолете замечательном, Plor, который... А, вру, это разработчик Plor, а пистолет умный пистолет. Немецкая компания произвела под названием Armatix. Вот, и этот Armatix, чем интересен пистолет? Что он коннектится с умными часами на определенном расстоянии, и если он не коннектится, то выстрел не происходит. И таким образом, захватя этот пистолет, ты не сможешь там выстрелить в его обладателя. Ну, условно, например, если очень упростить ситуацию. Это действует за счет того, что определенные магниты внутри пистолета не позволяют бойку, правильно, как там называется?
Ну, ударному механизму, давай, чтобы у нас сейчас тут не набежали хейтеры.
Ну, да, ударному механизму, так сказать. Совершить выстрел. При этом нашелся человек, естественно, хакер, который сказал: ребят, ваш безопасный умный пистолет не такой уж умный и совсем не безопасный. Что он сделал? Он нашел ряд критических уязвимостей, что очень важно, что он нашел их, так сказать, очень быстро, по-моему, за полгода примерно, если я не ошибаюсь, и сделал два небольших устройства на размером там, условно, там, с пачку сигарет. Вот. И если они располагаются на расстоянии примерно 3,5 метра, они блокируют просто коннект между часами и пистолетом. Ты выстрелить просто не сможешь. Вообще. Вот. И потратил на них 20 баксов. То есть, вот как бы.
Плюс он сделал дополнительно какой-то набор магнитиков, которые можно прикрутить к тому же пистолету. И пистолет тоже не выстрелит.
Да, и при этом.
А, наоборот, пистолет сможет стрелять.
Он сможет стрелять, потому что да, потому что не будет хватать силы магнита, который не позволяет ему стрелять.
Да. И мне понравился ответ разработчиков этого чуда, что, ну, как бы то, что вы смогли. То, что не у каждого нарушителя будет с собой комплект магнитов.
С одной стороны, да, смешно, и вроде бы в боевых действиях при боевой ситуации это не сработает, а с другой стороны, извините, если у вас, ну, если там мир наводнен этими самыми вот Armatix пистолетами, ты носишь в кармане этот блокировщик RFID сигнала, ну, радиопередатчик, он просто не выстрелит, и все. То есть, ну, как бы никуда не выстрелит. И оружие, получается, заблокируется.
Я понимаю, что да, если это какое-то случайное там столкновение, да, эти вещи все спасут. Но, как правило, такие столкновения не случайные. И, извините, наблюдение за жертвой никто не отменял. А если у него такая офигенная уязвимость, что мы просто можем перебить его этот коннект с его пистолетом и забрать его с собой, а потом поставить набор магнитов, совершить противоправные действия и в качестве алиби использовать то, что мы не являемся владельцами этого оружия, и у нас его не было, и мы даже чисто теоретически, как заверяет производитель, не можем совершить какие-то действия с этим оружием. Понимаешь, да?
Я бы тут... Нет, я понимаю, я просто хочу еще такую мысль, да, как оправдывается разработчик, и он говорит, что в будущем новые модели оружия там, и других производителей в том числе смогут, скажем так, более жесткие ограничения по времени передачи сигнала, дальше там, чтобы магнитом, так сказать, атаки не было. Собственный механизм блокировки стрельбы из цветных металлов придумают, но все это, мне кажется, по большому... гамбургскому счету глупо, потому что в любом случае радиосеть, она подавляется. То есть любое умное устройство, тем более оружие, оно очень подвержено взлому, перенаправлению, да, тех же самых ракет и так далее. И я думаю, что вот здесь мы вступаем на такую интересную, но в область такую, что вроде умный пистолет, умное оружие. Идея прекрасная, что он это вот, не знаю, там, по-моему, был какой-то разработкой пистолета, не пистолета, что ты его... в руку кладешь, и он тебя считывает, ну как, сканер отпечатка пальцев, грубо говоря. Не твой палец, он, так сказать, не работает. Что-то из этой серии. Обошли моментально просто, так сказать...
Ну, знаешь, это мы просто входим в область, когда один острый гвоздь лучше 5 тупых микросхем.
Да-да-да-да. То есть кое-где, наверное, кое-где, все-таки сверхумные сети являются минусом. И вот системы защиты, они против нас действует фактически. То есть умный дом, который при отсутствии электричества и нерабочем генераторе вас не впустит, заморозит и заблокирует изнутри. Ну, на это просто очень много было рассказов различных фантастов, там, 70-х, 60-х годов. Я просто слушаю, ну, там, модель для сборки. А теперь я понимаю, что это реальность. Я несколько новостей слушал, что там умные дома взбешивались, потому что просто потому. То есть не надо усложнять, мне кажется, вещи, где ты можешь просто взять стакан воды, налить себе там. Или взять гвоздь и забить его в голову товарища. Вот. Молоток и гвоздь. Ну, это мое имхо, конечно.
Ну, видишь, в чем еще может быть проблема? Если я правильно помню, конкретно там вот, в странах Запада, был, после появления вот этих умных пистолетов, были большие планы по переводу Министерства там, правопорядка, да, то есть различных силовых ведомств на вот эти умные пистолеты. Не может быть не конкретно этой компании, но вот на подобные, да, чтобы был контроль, кто этим пользуется.
Кто вот раз очень... выстрелил, какой там.
Да. Ну, да. Вот. Я очень надеюсь, что после таких событий эти люди сильно задумаются, а стоит ли вообще эта овчинка вот конкретно этой выделки.
Тут на самом деле так, скажем, идея вообще контроля над силовиками и вообще какой выстрел в кого как совершен, она, в общем, довольно правильная, потому что, ну, потом, чтобы было выяснилось, а кто виноват, потому что серьезно, это вещь. Но мне кажется, контроль должен быть внешним, он не может, скажем так, затрагивать функционирование самого оружия, то есть, ну, как-то так. Ну, систем поражения или систем защиты. То есть какой-то наружный контроль.
Мне понравилось, что методы, которые этот хакер применяет, да,
они
просты как табуретка. Просто да, заплудить радиоканал. Просто поставить магниты, чтобы там ограничитель не смог. А если я получил этот пистолетик, простите, ну, не самым законным образом, кто мне вообще мешает его разобрать и спилить? Ну, ограничитель. Вот.
А какие, хорошо, какие выходы есть? Все равно же любая сейчас индустрия там, и вооружение двигается в сторону электронных мозгов и контроля. Ну, то есть мозги и контроль.
Я бы здесь уходил просто от механики в сторону именно механических систем активации. Ой, электрических систем активации, чтобы мы патрон активировали не ударом байка по капсулю, а, допустим, какой-то электронной системой поджига.
Ох ты ж как. Но да. Это удорожание такое будет. Такое.
Ну, а то, что мы его делаем умному, как бы не удорожает модель,
нет? Нет, ну, естественно. Ну, если 1500 баксов, по-моему, стоило, я не помню, что. Или 1500 долларов стоила только система именно умной связки этого пистолетика. Причем пистолетик такой смешной, типа ТТшка даже урезанная. Ну, не знаю. Мне кажется, дальность действия-то убойная. Дай бог 3 метра. 2,5.
Ну, не знаю его как. Именно характеристик тактико-технических.
Боевых не показано, не рассказано. Ну вот как-то оно так. Как-то нейросети, но...
Ну, у кого дубина, тот и прав.
Ну да.
Чем мы, вступая вот в эту эпоху, мы принимаем на себя как раз риск того, что рано или поздно появится не человек с умными мозгами, а человек с дубиной, который просто раздолбает нашу нейросетку, и наши кардиологи внезапно все не смогут поставить правильные диагнозы, и выяснится, что вот те 5 лет обучения в институте, они как бы не просто так придуманы были.
Это если ты знаешь, ты на больнейшую мозоль наступаешь. У меня просто сейчас, скажем так, с родственниками связано то, что я по всем нашим больницам мотаюсь. И тут просто, значит, везде установлена электронная система входа, электронная запись к врачу, смс-уведомления. Очень удобно. Но, скажем так, всегда должен быть план Б. Нельзя все ни в коем случае перевеса, там, не знаю, условно в сторону фитнеса, но мы отключаем мозг, или только в сторону мозга, но мы отключаем там работу тела. Ну, грубо говоря, да. И получается, что если врач не может выписать анализ мне, потому что не наступило 10 часов 40 минут, а мне нужно бежать к хирургу, ну это как бы ситуация из жизни. Я говорю, вы что, ребят, вы вообще как? Он говорит, я не могу направление выписать, у меня заблокирована программа, да? Это бред, глупость, и такого быть не может. То есть надо просто взять бумажку, выписать анализ и пойти к этому врачу в предоперационное состояние. Ну там, да? То есть вот эта вот система, она удобная, но всегда должен быть альтернативный план Б. И
ну,
не
это
полагаться.
Холодный резерв никто не отменял. Этот, знаешь, мне очень напоминает, как бы был у меня опыт такой, когда у нас на моей первой работе подохло охлаждение серверной. Ну, просто сдох кондишн.
Ой-ой.
Это больно, да, как ты понимаешь, банк, процессинг, все дела, миллионные обороты. Вот. Во-первых, быстро нашелся запасной совковый такой кондей, который просто поставили в коридоры, ну и у нас 3 дня на этаже была сауна, пока не привезли, ну, быстро не привезли нужные железки, чтобы его оперативно вернуть к работе. Во-вторых, там были какие-то ограничения, не помню, то ли по каналу, то ли еще, что не работал вот именно процессинг, который написан.
Ой.
Который... То есть не работал клиент-банк, не помнишь, по чьей вине, параллельно с этим. Думаешь, работа банка остановилась? Да фиг там, народ перешел обратно на бумажные платежки. Ну, да, неудобно, да, бухи ругались, но все помнили, как с этим работать. Как только в дело включаются большие деньги, всегда разрабатывается план «Б».
Ну вот я надеюсь, что вообще, так сказать, наше будущее будет с планом «Б», с планом «С», и как-то оно...
И желательно с бэкапом, из которого можно восстановиться.
Да, я еще в сторону думаю, что надо бы научиться писать часто рукой и ручкой, потому что мне сейчас приходится писать, заполнять всякие брифы, бланки, я такой, о, буковка-то так медленно выходит, ой, думаю, какая проблема-то. Вот, привык
к этим всем. Вот мы с тобой сейчас закончим эфир, и я тебе могу, собственно, провести мастер-класс.
Ну, окей, тогда, собственно, что?
Тогда на этой позитивной ноте предлагаю как-то завершаться. Это был подкаст «Святая пара» за номером 255. Вот надо придумать, кого позвать на следующий эфир, потому что он следующий будет уже, считайте, юбилейным.
А юбилейный, потому что 256? Цифра такая?
Да, сотый.
Сотый, да. Ну, в общем...
Да, и, кстати, сотый? Тысячный.
Тысячный. Ох, крутяк. Ну, это дата.
Это дата. То есть я, когда начинал это все в далеком 2010 году, я даже представить не мог, что мы вот спустя 7 лет будем все продолжать собираться в этой уже четвертой новосибирской студии и говорить зайти.
Трава была зеленее, но бороды у нас было меньше.
Бороды у нас было меньше. А теперь она гуще. Записей в паспортах тоже было меньше.
Ну да, да, в общем.
Я тогда не носил кольца от слова вообще. И мир играл совершенно другими красками. Вов, спасибо тебе, что составил сегодня компанию.
Да, я со своей стороны хочу пожелать и подкасту, и моего в нем участия, то, чтобы мы все-таки иногда и меньше флудили, и темы договаривали. Со своей стороны обещаю темы прочитывать и объяснять их немножко. Вот.
По-моему, все сегодня хорошо получилось, и флуда в волю, и к месту.
Да, и вроде да, проговорили что-то такое, да.
Да, информация какая-то была все-таки полезная. Так что на сей позитивной ноте предлагаю завершать официальную часть эфира. Это был подкаст «Святая пара» за номером 255. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев, ретвитов, репостов, донатов. Вот этой всей активности нам она нужна. Нас она делает веселее, волосы наши шелковестее и бороды гуще.
Так
всем
точно.
Стабильного коннекта и пока.
Пока.